Сегодня я хотел на немножко такую необычную тему поговорить. Мы редко касаемся этой темы в нашей церкви. Я назвал тему проповеди «Не спешите, сестры, замуж». А потом в скобочку приписал «И братья жениться». Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 17 стих хочу прочитать. Первое послание к Коринфянам, 7 глава, 17 стих. «Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам. Аминь». Я думаю, что те, кто регулярно ходит в нашу церковь, являются членами церкви, наверное, вы догадываетесь, почему такую тему я сегодня избрал. В этом году нашу церковь захлестнула очередная такая волна свадеб. Вот, такой свадебный бум. Я даже со счета сбился, не знаю точно, где-то, может быть, 6. Евгений Петрович, наверное, знает, он ведущим там на некоторых был. Вот. И, почему? Наверное, пришло время, когда, знаете, это одно поколение молодежи сменяет другим. Слава Богу, что у нас есть сейчас подростковое такое хорошее служение для младшей молодежи. Это как бы новое поколение молодежи, оно уже, так сказать, дышит в спину тем, кому за 20, да? И это случается, и слава Богу, слава Богу. И у нас такая ситуация в церкви, что пасторы еле успевают найти необходимое время, чтобы с каждой парой провести такое добрачное консультирование. Наши замечательные сестры-оформители проявляют просто чудеса фантазии, когда украшают дом молитвы к очередной свадьбе, потому что у каждой невесты есть свой запрос, в какой цветовой гамме, какие должны быть цветы, какая должна быть арка и так далее. Есть еще одна группа сестер, которая постоянно совершенствуется в кулинарном искусстве. Вот там тоже что приготовить и так далее. И создание новой семьи – это настоящий праздник. Причем праздник не только для самих молодых, для жениха и невесты, но для их родителей праздник. Иногда больше даже, чем для иногда для друзей, для родственников, да для всей общины. Кстати, традиционно вообще в нашем братстве – бракосочетание обычно проходило в воскресенье на утреннем служении. Как-то так получилось, что у нас небольшое здание, может быть, и вот как-то по субботам стало проходить, а сейчас даже еще дальше, чем в церкви. И когда мы читаем Библию, особенно Ветхий Завет, то, как правило, свадебное торжество – это символ Божьего благословения. И напротив, если Господь за грехи свой народ наказывал, то одно из проявление наказания, когда Господь через пророков говорил, что на ваших улицах не будет слышны голоса жениха, невесты, свадебного торжества. Это как определенное наказание было. И вместе с тем, друзья мои, рождение новой семьи, свадьба, бракосочетание – это не самоцель. Да? Это, можно сказать, начало. Это отправная точка, нулевая отметка, это старт новой неизведанной и, сразу нужно сказать, непростой семейной жизни. И неверно, если молодые люди сосредотачиваются только вот на этом свадебном моменте, на этом дне. Важно помнить, что свадьба или бракосочетание – это, можно сказать, дверь, ведущая в новую жизнь, которой люди не ходили ни вчера, ни третьего дня. И самое главное, я об этом говорю всегда на добрачном консультировании, часто говорю на бракосочетаниях, самое главное, друзья мои, это не сама эта дверь, не сам этот момент, не сам этот день, хотя он важный и красивый и так далее. Но самое главное, что будет потом, как вы будете там жить, вот в этом доме, куда вы этой дверью вошли, да? Сможете ли вы выстроить по-настоящему счастливую, дружную христианскую семью? Один священник сказал, я, может быть, чуть-чуть перефразирую, соединиться молодоженом в семье и стать одной плотью не так уж и сложно. Стать одной душой намного труднее. А создать супружеское единство в одном духе это особенная ценность. Понимаете, да, есть разные степени. Есть одно тело, одна плоть, есть одна душа, когда люди дружат, общаются, как друзья. И есть вот это единство в духе, когда действительно люди и в Боге, и вместе очень близки. И сразу два момента я хотел, таких, может быть, два тезиса предложить. По замыслу Бога Творца семья – это прекрасно, и брак – это прекрасно, но это не является обязательной составляющей человеческой жизни. Это первый тезис, чуть попозже мы к нему вернемся. И второй тезис – это то, что семейная жизнь – это не только сладость, но это и серьезный труд и много различных других переживаний. Итак, мы переходим к основной части. Первое, о чем мне хотелось поговорить в этой основной части, это о некоторых мифах, которые есть у людей, к сожалению, они и в христианскую среду проникают, касающиеся брака. И первый миф такой: для того, чтобы человеку стать по-настоящему счастливым, нужно обязательно жениться. И есть люди, которые очень серьезно уверены, что их переживания, их трудности связаны в основном из-за того, что они просто вот, ну, не смогли жениться или выйти замуж. И, конечно, я уже об этом говорил, чуть-чуть повторюсь, что брак создал Бог, и Бог сказал, что нехорошо быть человеку одному, и встретить, полюбить любимого человека, создать семью однажды на всю жизнь – это здорово, это благословение, это радость. Но в представлении большинства людей, особенно молодых, вот любовь – это что-то такое, знаете, какая-то таинственная, капризная, своеобразная особа, которая неожиданно появляется, озаряет все своим нежным светом, кружит голову, вспламеняет чувства, меняет наши планы всю жизнь, приносит чувство радости, счастья, праздника, а потом также внезапно может исчезнуть и испариться. И люди считают так, что счастлив тот, чье сердце вот эта капризная дама посетила, кого она воспламенила, кто влюбился. Но печаль и тоска тому, кого любовь прошла стороной. Конечно, это миф. Это миф, и люди более старшего возраста или люди семейные понимают, что это миф. Кстати, в Библии есть очень яркий пример страстной, сильной любви. Сильнейшей любви. Я не знаю, может быть, есть какие-то американские фильмы по этому сюжету созданы, но это, вот, знаете, такой мини-сценарий такого фильма любовного, какой-то драмы. И это история одного из сыновей царя Давида, одного парня молодого, который страстно влюбился со всей силой своей души в свою сводную сестру, красавицу Фамарь. И по большому счету, по законам того времени, той страны, он мог бы теоретически жениться на ней. Он мог бы попросить своего отца, потому что отец у них был один, матери разные, это была его сводная сестра. Она по-настоящему была красавицей, об этом Библия говорит. Он мог бы пойти таким законным, легитимным путем и создать с ней семью, но он так сильно любил, что он не мог ждать. У него были такие чувства, и вот так вот накрыла эта волна вот этих эмоций, этих чувств, этих такой страсти, что он просто пошел на преступление. И он силой овладел своей возлюбленной. И удивительно, точно, кратко, лаконично, но очень точно Библия говорит, что когда он это сделал, его даже не страх к нему пришел о последствиях, там, да, или там, может быть, он стал сожалеть, ну, что же я поторопился, лучше бы уже я женился на этой прекрасной девушке, жил бы с ней всю жизнь нормальным законным браком, у нас было бы куча детей и так далее. Но удивительное дело, что вот эта страсть, вот эта пылкость вдруг перешла в другое чувство, моментально. И написано, что он возненавидел ее всей душой. И просто выгнал ее из дома. Позвал свою слугу, говорит, причем там интересно написано, Эту выгони, слуге, говорит, вот эту выгони отсюда. Друзья мои, я думаю, что как люди верующие, как христиане, мы должны понимать, что любовь – это не вот какая-то такая влюбленность, некая страсть, некая волна, которая захлестывает человека и просто, как говорится, вышибает все его предохранители, там не знаю, что еще, и он просто становится уже как, вот, как зомби какой-то. Любовь пришла и ушла – это неверная формулировка, это неверная постановка вопроса. Да, человеческая такая мимолетная влюбленность, пылкость, она может такой быть. Пришла, воспламенила, зажгла и ушла безвозвратно. Иногда люди, к сожалению, даже верующие говорят, ну все, разлюбил я ее, нету чувств, ну что делать, ну все, нету ничего у меня к ней, и все. Конечно, Библия говорит, что любовь связана с эмоциями, связана с чувствами. И бывает не просто жить в семье с человеком, которому у тебя, может быть, никаких нет чувств, никаких эмоций. Но любовь, прежде всего, это сознательный выбор. Это выбор, это решение, обдуманное, мудрое. Это что-то выношенное, что-то очень такое вот важное, однажды на всю жизнь. Посвящение себя этому человеку, это решение. И не случайно в христианской среде, в нашем братстве, когда проходит бракосочетание, мы просим влюбленных такое обещание давать. По большому счету, мы не называем это клятвой, но в определенной степени это клятва. Когда каждый произносит добровольно. Ты любишь этого человека? Да. Ты обещаешь быть верным ему? Да. Ты обещаешь быть верным ему и в горе, и в болезни, и в радости, и в трудности, и в несчастье? Да, да, да. И без этого мы, как правило, не благословляем семью. Но, к сожалению, опять-таки, я часто эту фразу сегодня говорю, наверное, еще буду повторять. Опыт показывает, что когда молодые стоят под венцом, как говорится, да, стоят перед друзьями, родными, такие красивые, они до конца не понимают, что они обещают. И обещание нередко очень такое легкомысленное, поверхностное. И один пастор как-то говорил, вы знаете, говорит, братья, я, говорит, ну, другим пасторам, я, говорит, даже сейчас у молодых и не прошу, чтобы они это обещание давали, а, говорит, многие все равно его не сдержат. Чего им еще грех один добавлять к их жизни? Но это печально, друзья, это печально. Это должно быть очень важное решение однажды на всю жизнь перед Богом, посвящение себя друг другу. Это должен быть, мне такое слово нравится, промоленный акт, когда мы в молитве пред Богом молимся, спрашиваем Его совета, Его мудрости, Его руководства. Не просто глазами посмотрел, о, вот это мне нравится, о, вот этот приятный, о, этот классный, о, все здорово. Но промоленный акт, твердое решение, когда люди решаются идти по жизни вместе, и вместе Богу служить. И здесь же мы опять хочу сказать эту мысль еще, что, как мы прочитали, только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал. У Господа есть свой план для каждого из нас. Кому-то Бог определил семейный путь, многолетний семейный путь, а кому-то другой путь. Это Бог определяет. Это Его власть, это Его решение. Но Он делает это, зная нас, зная, что для нас лучше. Понимаете, да? Он любит нас. Он не просто, знаете, как какой-то восточный суверенный владыка, который сидит на троне, решает казнить, помиловать, этому дать семью, этому не дать, этому дать, этого мужа, этому не дать. Это любящий Отец, который... Нам трудно это понять, но когда Он смотрит на меня и тебя, Он видит нас с момента рождения, когда мы вышли из утробы матери нашей, до того момента, когда мы закрыли глазки и последний вздох на земле сделали. Для Него это все один день. И глядя как бы так на всю нашу жизнь, это даже не 4D, не 5D, это полная картина. Он знает, друзья мои, братья и сестры, какой вариант, какая жизнь будет для нас самой лучшей. Вы знаете, в моей практике был такой опыт пасторской практики, когда я участвовал в венчании одной семьи не в нашей церкви. И буквально через несколько месяцев муж умер. Не через несколько лет. И вот эта вот молодая девушка, еще, в общем-то, молодая жена, вот такое пережила потрясение. Я не знаю, почему. Я больше чем уверен, что она не была грешнее тех, которые жили долго и счастливо и умерли в один день, как говорится в сказках, да? Но так почему-то Господь определил. Поэтому это миф, друзья мои. Это миф, что для того, чтобы быть счастливым, нужно обязательно жениться, прожить долгую счастливую жизнь и умереть в один день. Второй миф, он может быть больше свойственен молодежи. Я смотрю, там уже пошла реакция, сестры уже советуются. Так, хорошо. Второй миф, который встречается в жизни, может быть, больше молодых людей, которые, знаете, вот ослеплены самой свадьбой. Вот сам этот день, сам этот момент. Вот главное сделать хорошую свадьбу, продумать свадебное путешествие, а потом просто все будет само собой. Ну, мы же не глупые люди, мы, конечно же, у нас все будет здорово. Мы не повторим ошибок своих родителей, мы не будем делать глупости, которые делают наши друзья. У нас все будет по-другому. Главное – это вот сам момент свадьбы. Но это тоже очень серьезная ошибка, друзья мои. И опять-таки, когда мы проводим добрачное консультирование, мы говорим молодым, не зацикливайтесь на дне свадьбы. Ни на платье, ни на цветах, ни на пире, ни на свадебном путешествии. Конечно, говорят, что свадьба – это праздник больше невесты, и для сестер важнее, да, как все это будет. Само по себе это не греховно, да, это праздник, это торжество, но не зацикливайтесь на это чрезмерно. Не надо тратить очень много денег, причем порой люди занимают деньги, да, или свои последние вкладывают в свадьбу, или ждут, вот почему ты не женишься, вот не накопил еще денег. Друзья мои, есть очень много печальных примеров, когда люди делают по-настоящему красивую свадьбу, очень романтичную свадьбу, необычную свадьбу, приглашают гостей, им оставляют хорошие наставления, им дарят подарки, им оставляют какие-то добрые слова. Но начинается семейная жизнь, и они оказываются абсолютно не готовыми к быту, к обычной серой рутинной семейной жизни. Они не готовы по-настоящему любить, смиряться, жертвовать, прощать, проявлять терпение, милосердие. И бывает так, что в первые же годы, а то и месяцы, вот эта вся романтика куда-то исчезает, как туман. И люди говорят: о, я ошибся, а я-то думал. У меня совсем были другие ожидания. Я знаю один пример из одной церкви в Москве, слава Богу, не из нашей церкви, немножко легче приводить примеры не из нашей церкви. Когда два уже немолодых человека, но у них это был первый брак в их жизни, два таких, знаете, зрелых одиночества решили создать семью. И они достаточно чисто, благочестиво подошли к своим отношениям, у них не было никакого греха до свадьбы. Они должным образом приготовились к свадьбе. Это были люди так, ну, не сильно богатые, ну, так, это чуть-чуть состоятельные. И они сказали своему пастору: мы хотим сделать свадьбу на святой земле, в Израиле. И они говорят: пастор, мы тебе дорогу проплатим, там, на 2-3 дня гостиницу, но обвенчай нас в Израиле. Я уж не знаю, это было в Иерусалиме, на Елеонской горе или где, детали все как-то мне, как мужчине, не очень были интересны. Я не знаю, какое было платье у невесты и так далее. Но все получилось прекрасно. Они были счастливы. Рост, пастор был счастлив был тоже. Обвенчать на святой земле. Почему бы и нет? Кстати, это идея для тех, кто еще не женаты. Друзья мои, но они прожили очень короткое время. Началось непонимание, эгоизм человеческий, какие-то разность характеров. Они были не очень молоды. Ну и не... Вот такой возраст хороший, между 30 и 40. Родители сыграли свою негативную роль, к сожалению. И эта семья развелась. Это вот свежая история, это не какая-то надуманная. Это реальная история, я знаю этих людей. Поэтому, может быть, слово больше к молодым, а может быть, к отцам, матерям, к бабушкам, дедушкам, если у нас еще есть на выданье невесты, женихи. Вразумляйте их, что сама по себе пышная свадьба, экзотическая, необычная, красивая, дорогая, даже на святой земле еще не гарантирует прочную, хорошую, счастливую семейную жизнь. И третий миф. Их, наверное, много, я просто на трех остановлюсь. Третий миф такой. Человек, не имеющий семьи, говорит: «Моя жизнь скучная, пустая и одинокая только из-за того, что у меня нету семьи». Не секрет, что молодые люди, люди среднего возраста, обоего пола, нередко сильно страдают от одиночества, запятая, и от скуки. Жизнь этих людей такая, знаете, пустая, бесцельная, неопределенная, серая, однообразная. У них нет серьезных целей, нет важных планов, они полностью сосредоточены на себе любимом. К сожалению, такое бывает даже у христиан. Нет понимания, что ученик Христа призван жить для Христа, призван жить Христом, служить Спасителю, служить Церкви, своим ближним, жить полноценной жизнью. И эти люди, даже будучи верующими, не вовлечены в активную христианскую жизнь, служение своей поместной общины. Нет дерзновения, чтобы верой делиться с другими людьми, чтобы кому-то послужить, помочь и так далее. Они зациклены на себе любимом. А тут их друзья и подруги один за другим выходят замуж и женятся. Вы представьте себе, что творится у них в душе. И они видят своих знакомых молодоженов счастливыми, как они ходят рядышком, дарят друг другу подарок и улыбаются, а чуть позже выкладывают красивые свадебные ролики в социальных сетях, да, целые фотосессии. И наш герой думает: о, все мои напасти, мое одиночество и тоска только от того, что я до сих пор не встретил свою половинку, своего любимого человека, что я до сих пор одинок и нелюбим. Стоит мне влюбиться, жениться, и все сразу наладится. Друзья мои дорогие, это огромная ошибка. И это мина замедленного действия, которая однажды взорвется. Друг мой, брат и сестра, если тебе скучно и неинтересно с собою любимым, то ты непременно принесешь свою скуку и тоску в свою новую семью. Ты отравлен сам, и ты отравишь этим ядом своего супруга или супругу. Вот ту бесцельность и пустоту, которая сегодня царит в твоей душе, ты принесешь обязательно в свою семью. Знаете, как говорят, куда бы ты ни уехал, ты себя возьмешь с собой. Друзья мои дорогие, если сам Господь Иисус Христос, Спаситель наш, не смог изменить тебя, меня, дать нам полноту радости, целеустремленности, наполненности, то человек, муж или жена, каким бы он ни был хорошим, этого сделать никогда не сможет при всем своем желании. И я знаю примеры из другой церкви. Жена умница, музыкант, прекрасный даже регент, очень талантливый человек, очень способный. А муж, ну простите, тюфяк, ну простите. Ему ничего не надо, ему ничего не интересно. Ни в физической жизни, ни в церкви, нигде. Он там где-то работает, там сторожем, где-то что-то еще. И вот уже довольно много лет эта семья живет, и живет, они не разводятся. Но это очень тяжко жить в такой семье. Вот простите, с таким тюфяком, с таким человеком безинициативным, неинтересным, зацикленным на себе самом, на просто эта тоска. Конечно, если вы живете с таким человеком, то вам нужно жить и молиться за него, и просить у Господа, чтобы он пробудил его. Но если вы еще не женаты, то думайте, наблюдайте, не будьте поспешны в своих решениях. Смотрите на кого, кто к вам подходит или кто вам нравится, что это за человек, чем он живет, какие у него интересы. Будем помнить, что если Христос не смог зажечь сердце этого человека огнем Духа Святого, то ты этого не сделаешь. Если ты такой человек, брат и сестра, проверь свое сердце. Недавно с одним моим другом мы размышляли, беседовали и молились о том, что, к большому сожалению, и в наших евангельских церквах, при всем том, что у нас есть довольно серьезный подход к воцерковлению человека, к его приходу в общину, к его покаянию, к его крещению. Мы стараемся абы кого не крестить, мы стараемся абы кого не принимать члена церкви, мы наблюдаем за жизнью человека, беседуем с ним. Проходит человек курсы подготовки к крещению, там, да, основа веры один и так далее. И то случается иногда, вот член церкви, наблюдаешь за его жизнью, беседуешь с ним, и думаешь, скорее всего, дорогая душа, ты просто невозрожденный человек. Если у тебя нет интереса к Богу, если твое сердце не радуется молитве, не радуется слову, если тебя не воспламеняет Царство Небесное, если тебе не хочется иметь общение с братьями и сестрами по вере, если твое сердце не горит к служению, то проверь себя, живой ли ты. Живой тянется к живому, если ты к живому Богу не тянешься, не ищешь его, не интересно тебе, то живой ли ты, друг дорогой? Даже если ты, может быть, 20 лет записан в церковной книге или в церковном компьютере и считаешься примерным членом церкви, это ни о чем не говорит. Если ты сегодня не живешь Христом и нету радости во Христе, то задумайся о своей жизни. Действительно ли ты человек Божий, христианин, ученик Господа Иисуса Христа? Жизнь христианина, братья мои, сестры, по определению не должна быть скучной, пустой, одинокой, независимо от того, есть у него семья или нет, есть у него куча деток или нет деток. Да поможет нам Господь понимать это очень ясно. Второй момент, на котором мы остановимся. Семья – это не только сладость, но это еще большой серьезный труд. Вы знаете, есть такое даже выражение в русском языке – семейные узы. Люди соединены семейными узами. Это что-то, что их соединяет вместе. И жизнь показывает, что семейные отношения приносят людям не только счастье, не только чувство любви, нежности, дружбы, значимости, важности. Это не только романтика, какая-то неизведанная радость, благополучие, законные сексуальные отношения. Но это серьезная жертва. Это подвиг, это служение, это работа над собой и своим характером. Это скорбь, это смирение, это терпение, это прощение. И многое, многое другого. Интересно, что даже люди мира сего, далекие от христианства, понимают это достаточно хорошо. Готовясь к проповеди, я случайно наткнулся на цитату Фридриха Энгельса. Простите, что я процитирую не богодухновенного автора. Он так записал: «Семья дает нам в миниатюре картину тех же противоположностей и противоречий, в которых движется все общество». Вау! Если в обществе, в жизни противоречия, сложности, непонимания, скорби, то семья это все вот туда включает. Это в миниатюре, вот там все это есть. Сегодня Андрей спрашивал о поговорках, пословицах. Знаете, интересно, есть русские пословицы о семье. Семья воюет, а одинокий горюет. Вот одинокий горюет, вау, вот у меня нет семьи, вот был бы я женат, и была бы у меня жена, был бы муж, а рядом по соседству там шум, гам, ссоры, семья воюет. Холостой охает, а женатый ахает. Взял Фома Лукерью, суд Божий к нему в дом пришел. Женишься раз, а плачешься век. Что красен? Жениться хочу. Что бледен? Да женился. Или похожее. Что весел? Да женюсь. Что головушку повесил? Да женился. Один женился, свет увидел. Другой женился, головою пропал. Жена не рукавица, с руки не сбросишь и за пояс не заткнешь. Жена не гусли, поиграв на стену не повесишь. Жена не седло, со спины не снимешь. Если народная мудрость об этом говорит, братья мои, сестры, то Слово Божие об этом говорит тоже очень ясно. 1 Коринфянам 7 глава, 28 стих. Впрочем, если женишься, не согрешишь. И если девица выйдет замуж, не согрешит. Но таковые будут иметь скорби по плоти, а мне вас жаль. Друзья мои, никогда не нужно забывать, что даже будучи христианами, мы сами являемся грешниками, только прощенными. И когда мы женимся или выходим замуж, мы женимся или выходим замуж за грешника, да, прощенного Иисусом, но человека из плоти и крови, человека, у которого есть много плотских проявлений, у которого крылышек нету под рубашкой или под платьем. Человек из плоти и крови, с кучей недостатков, с кучей проблем. И это нужно просто реально понимать. Чуть дальше, 1 Коринфянам 7 глава с 32 стиха, Павел говорит: «А я хочу, чтобы вы были без забот. Не женатый заботится о Господнем, как угодить Господу, а женатый заботится о мирском, как угодить жене. Есть разность между женой и девицей. Незамужний заботится о Господнем, как угодить Господу, чтобы быть святою телом и духом, а замужний заботится о мирском, как угодить мужу». Интересный аспект, еще один, да? Когда человек одинокий, у него есть больше возможностей Господу потрудиться. Он может поехать в миссионерское путешествие, он может больше времени посвящать служению в церкви, молитве, изучению Писания, посещению больных, благовестию и так далее, и так далее. Но человек, если в семье, тут уже не так просто. Уже жена скажет: подожди, куда? Ты опять? Нет, подожди, а вот надо то, а надо то. И мужу, и так далее. Вот у нас маловато денег, наверное, надо идти на другую работу, что-то еще, что-то еще. На момент написания послания Коринфянам, ну так считают исследователи Писания, что Павел был безбрачный, скорее всего, он был вдовцом на то время. Но удивительно, что он нисколько этим не тяготился. Напротив, он видел определенные преимущества в жизни несемейного человека, и главным из них было такое полноценное, посвященное служению Спасителю. В самом первом стихе 7 главы он пишет: «А о чем вы писали мне?» То есть, вероятно, вначале Коринфяне написали письмо Павлу, да, потом он пишет им ответное письмо: «О чем вы писали ко мне, то хорошо человеку не касаться женщины». Или в другом переводе написано: «Хорошо мужчине вообще не жениться». В то время, вот в этой культуре, где жил Павел и его современники, в греко-римском обществе царил разврат, безнравственность, всевозможные сексуальные извращения. Впрочем, это картинка современного общества. Разводы, блуд, супружеская неверность, насилие, бурный феминизм, пресыщение различными страстями и похотелями. Это все было, и в этом котле греховном варились язычники. И вот когда эти люди принимали Христа, когда они становились христианами, Он освобождал их от этих многих пороков, и у них стал вопрос: хорошо, а как теперь жить дальше? Можно ли вообще жениться? Можно ли продолжать жить с неверующим супругом, если один уверовал, а второй еще нет? Являются ли интимные отношения греховными пред Богом? Можно ли ученикам Христа жениться на нехристианах или на людях формально верующих, да? Можно ли в дом выходить замуж, если они остались вдовами или вдовцами, да? И было немало тех, которые в прежней жизни, вот они вот в этих грехах пребывали, в том числе в сексуальных грехах, и они поняли всю эту мерзость, придя ко Христу, и они, уверовав, сказали: да вообще не надо жениться, да не надо никаких отношений, надо Господу служить. И ситуация в то время в церкви, особенно в Коринфе, была очень трудной, запутанной и сложной даже для зрелых христиан. И вот как раз 7 глава 1 послания к Коринфянам посвящена этим разным аспектам. И такому, и такому, и такому. Мы не будем ее сегодня всю разбирать, но просто некоторый момент уже мы сказали, чуть-чуть продолжим. Прежде всего, Павел не запрещает христианам жениться. Нет такого запрета. Павел, как иудей, как человек, который учился у иудейского учителя, у ног Гамалиила, он знает, что в самом начале Бог сказал: нехорошо быть человеку одному. Люди нуждаются в общении, и семья – это одно из прекрасных возможностей для общения. Но при этом Бог позволил и безбрачие. Господь благословляет и безбрачных людей. Библия не требует, чтобы каждый человек непременно вступал в брак. У некоторых людей есть явный дар безбрачия, которые живут так, вообще даже не тяготятся и Бога благодаря, что они одни. Но есть и такие, которые не видят в себе явного дара безбрачия и не против бы жениться или выйти замуж. Но так складываются обстоятельства, что они остаются одни. И по большому счету, друзья мои, это тоже какое-то Божье провидение. Мы не можем ответить на все почему, мы не можем все объяснить и, так сказать, надавать советов человеку. Это отношение между человеком и Богом, этой душой и его Творцом, между спасенным и Спасителем. Но в этом участвует Божье провидение, друзья мои. И Бог великий знает, почему Он это допускает, и Он любит тебя, и Он помнит о тебе, и Он не отвернулся от тебя, Он за тебя. И самое лучшее для христианина – это стараться жить по воле Божьей, искать Божьи пути. Мы можем открывать Ему свои желания, но быть готовыми к тому, что Он решит так или иначе. Есть слова из такой песни: «Жить для Иисуса, с Ним умирать, лучшую долю стоит ли желать?» После слов апостола Павла «хорошо мужчине не жениться», чуть дальше он пишет: «Впрочем, это сказано мною как позволение, а не как повеление, ибо желаю, чтобы все были люди, как и я, но каждый имеет свое дарование от Бога, один так, другой иначе. Безбрачным же и вдовам говорю, хорошо им оставаться, как я, но если не могут воздержаться, пусть вступают в брак, ибо лучше вступить в брак, нежели разжигаться». Таким образом, апостол Павел говорит, что есть свои преимущества в брачной жизни, в семейной жизни, своя радость, своя сладость, но есть и немалые благословения, даже преимущества в жизни безбрачной, в жизни человека одинокого. И Павел как бы говорит, что если вы одиноки, то это неплохо, друзья мои. Не надо тяготиться, не надо мучиться и страдать от этого. В этом есть свои преимущества, только живите полноценной жизнью для Бога и в Боге. Живите жизнью служения своим ближним. А если вы женаты или планируете жениться, то это тоже хорошо и Богу угодно. Но только также живите полноценной жизнью в Боге, с Богом и в Боге. И старайтесь быть хорошими мужьями, хорошими женами. Верными, действительно, и в горе, и в болезни, и так далее, и так далее, и так далее, доколе не разлучит вас смерть. Друзья мои, духовность христианина не определяется его семейным статусом. Друзья, запомните эту фразу. Духовность христианина, близость к Богу, сила Духа, его определенная духовная зрелость, совершенство не определяется его семейным статусом. И безбрачная жизнь Дитя Божие не хуже брачной. Это не второсортное положение человека, друзья мои. И таковым не стоит смущаться, предаваться комплексу неполноценности, записывать себя в разряд неудачников и тяготиться от бремени общественного мнения. К сожалению, мои братья и сестры, даже в христианской среде, нередко, знаете, такое нездоровое бывает стремление всех переженить, такое сводничество. Разные шутки, анекдоты, это неправильно, друзья мои, не надо это делать. Мы можем молиться, мы можем давать советы, особенно если у нас их спрашивают. Но не надо стремиться всех обязательно скорее переженить. Я читал, как один несемейный человек сказал: «Я больше не буду ходить на свадьбы, я лучше буду похороны посещать». Его спрашивают: «Почему?» «Да просто там никто не спрашивает, когда же настанет твоя очередь». Друзья мои, если человек повинуется Богу, а Бог определил этому человеку прожить жизнь семейного человека, то он может, даже будучи одинок, провести свою жизнь в довольстве и счастье. Как мы прочитали, каждый человек имеет свое дарование от Господа, один так, другой иначе. И наша цель – раскрыть вот это дарование, данное нам Господом, и стараться использовать это дарование, не завидуя тем дарам, которых у нас нет, и не принижая дарования других людей. Итак, вот это слово 1 Коринфянам 7:17. Только каждый поступает так, как Бог ему определил, и каждый, как Господь призвал, так я повелеваю по всем церквам, говорит апостол Павел. Аминь.